Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях историк авиации Вячеслав Кондратьев. Добрый вечер. И тема нашей сегодняшней беседы – судьба человека, судьба машины. В данном случае речь пойдет о знаменитом штурмовике или втором. Насколько удачна эта машина была, насколько она соответствовала поставленным задачам и как складывалась судьба тех, кто ее создавал, и самого самолета в условиях войны. Итак, прежде чем мы начнем хронологическое повествование об этом самолете, я сначала зачитаю вам, Вячеслав, вопросы, которые достаточно в большом количестве поступили от наших слушателей и зрителей по интернету. Вот Игорь Денисов из Москвы, да и многие другие, спрашивает: существует ли подтверждение, что на первых вариантах штурмовика место стрелка убрали по распоряжению Сталина?
Дело в том, что тут ситуация более прозаическая. Когда этот штурмовик был создан и прошел летные испытания, выяснилось, что не по всем тактико-техническим характеристикам, которые были заложены в техническом задании на этот самолет, он отвечал требованиям. И прежде всего, он резко не укладывался в требования по дальности полета. То есть этот самолет изначально предусматривался не как чистый штурмовик, а как штурмовик-бомбардировщик. То есть он должен был действовать не только над полем боя, но и над тылами противника.
На какой глубине?
До 300 километров.
Много.
Да, ну вот поэтому требованием была заложена дальность порядка 800 километров, чтобы в оба конца и еще, соответственно, какое-то время над целью. В эту характеристику самолет никак не укладывался, и единственным вот таким вот паллиативным решением, тем более, что еще и поджимали сроки, Илюшину пришлось убрать заднюю кабину стрелка и на ее месте установить 150-литровый топливный бак дополнительный.
Ну, то бишь не от хорошей жизни.
Да, естественно.
А кто был действительно конструктором Ила-2? Мне приходилось читать, что разработчиком самолета был начальник цеха номер 1 ОКБ Илюшина, а непосредственно сам Сергей Илюшин был как бы
куратором проекта.
Куратором проекта, да, человеком, который пробивал его и довел до серийного производства.
Ну, в принципе, это обычная история не только в тогдашней, но и в современной авиации. То есть непосредственно руководитель КБ, он в значительной мере играет роль администратора. Также и Туполев являлся далеко не всех своих самолетов автором. Его самолеты АНТ делал и Архангельский, и Сухой, и Петляков. Что...
Ну да, здесь есть, конечно, определенное отличие от Лавочкина, от того же самого, от Яковлева или от Мессершмитта, ну или Курта Танка, который был непосредственным разработчиком самолета.
Ну, вот у Микояна и Гуревича интересный был тандем, там Гуревич в основном занимался проектированием, а Микоян административными функциями, благодаря, ну, в том числе и своим связям.
Ну да, ну достаточно вспомнить, что разработка-то была поликарповская и 200, и ни тот, ни другой к ней никакого отношения на самом деле не имели.
Да, ну я имею в виду даже и последующие их машины.
Ну да. Следующий вопрос от того же Игоря. Какова подтвержденная точность поражения штурмовиком из разных видов оружия? Существует много мифов. Вот насколько действительно он был эффективен как штурмовик? Мне приходилось читать исследования ЛИ ВВС, проведенные в 1941 году, из которых следовало, что артиллерийское вооружение Ила-2 не было способно поражать даже легкую бронетанковую технику вермахта.
Ну, это, в общем, не совсем верно. Есть отчеты от испытаний с фотографиями, в которых видно, что легко бронированную технику, ну, типа вот бронеавтомобилей «Ганамак» или их танков ранних типов, типа Т-2 или вот чешских 38Т, они все-таки пробивали.
Причем но сквозные, что касается, да, Т-3 и Т-4, то здесь уже...
Да, здесь уже, конечно, были большие сложности. И даже когда на него установили 37-миллиметровые пушки, все равно со средними, тем более тяжелыми танками он бороться не мог.
Да. Очередной вопрос. Называли ли в немецкой армии Ил-2 черной смертью? Насколько я знаю, не называли. У него было название «Цементбомбер» у немцев.
Да.
Бетонный бомбардировщик, потому что его было достаточно сложно подбить, пока на мессершмиттах не появилась 30-миллиметровая пушка. Rheinmetall Borsig 103, потом 108, которая уже решала вопрос радикально. Вот Виктор с Украины спрашивает, не могли бы вы сравнить эффективность Ила-2 с лапотником Ю-87? В данном случае речь не идет о сравнении как аналогичных машин, поскольку Ю-87 штука все-таки был пикирующий бомбардировщик, а Ил-2 пикировать не мог. И,
ну, да, соответственно, точность поражения,
была гораздо ниже. Но, тем не менее, несколько слов на эту тему, Вячеслав.
Здесь вот как бы из-за того, что это самолеты разных классов, такое вот сравнение произвести очень сложно, тем более, что эффективность самолета влияет не только конструкция самого самолета, но еще и опыт экипажа и умение использовать эту авиацию в тактическом отношении, то есть умение наводить ее на цели. В целом, можно сказать, что на раннем этапе Великой Отечественной войны, безусловно, эффективность юнкерсов была выше вот по совокупности всех этих показателей. И, ну, и потери у них были ниже, что ж тут скрывать.
Вопрос от одного из наших слушателей. Количество Ил-2 на 22 июня в приграничных округах.
Вот тут эта цифра известна. Есть отчет ВВС, датированный как раз 22 июня 1941 года, и согласно этому отчету авиационные полки, дислоцированные вдоль западной границы, на эту дату успело поступить всего-навсего 18 машин. То есть на 22 их практически не было.
То есть фактически никакой роли в отражении немецкого удара 22-го числа?
Да, самого первого удара они не сыграли, но потом в последующей неделе войны они начали поступать уже гораздо более активно. То есть к тому времени было выпущено порядка 250 самолетов, и в основном они поступили на фронт уже в июле.
Ну, то есть когда боевое применение было уже более или менее организовано. Вопрос от того же Виктора из Киева. Сколько самолетов каждой марки было выпущено? Имеется в виду Ил-2 и Юнкерс-87. Юнкерсов, если мне не изменяет память, менее 5000 штук. А Ил-2...
Ну, тут совершенно другой порядок цифр. Ил-2 до конца Отечественной войны было выпущено порядка 34 тысяч. Ну, я могу назвать точную цифру, она в справочниках есть. Из них поступило на фронт порядка 33 тысяч.
Ну, достаточно красноречивая цифра.
Да, даже если к немецким добавить еще 800 Хеншли 129.
Да, при том, что штуки летали практически до самого конца войны. То есть в небольшом количестве они все-таки в войсках сохранялись. Всегда сравнивают истребителей Кожедуба и Хартмана. А кого из наших летчиков-штурмовиков можно сравнить с Гансом Ульрихом Руделем? По тем же критериям: количество вылетов, количество и тип пораженных целей. Кто-нибудь приходит на ум, Вячеслав?
Ну, с точки зрения эффективности Руделя тут сложно судить, потому что те цифры, которые фигурируют в его мемуарах и в западной литературе, они, откровенно говоря, вызывают мало доверия.
Ну, при всем при том, что каждый наврать не дурак, но доля истины все-таки в этом есть. То есть он больше, меньше на самом деле был одержан побед и уничтожено танков и прочие военной техники. Но дыма без огня не бывает, это же совершенно очевидно.
Безусловно, но все-таки он в значительной мере пропагандистский символ. Ну, вот у нас такого вот
штурмовика,
одного единственного героя, да, можно назвать несколько людей, у которых было там достаточно много вылетов, достаточно много пораженных целей. Ну, например, вот Нельсон Степанян, известный
морской герой.
Да. Вот, но, тем не менее, конечно, с руделевскими цифрами там ни в какое сравнение не идет. Может быть, потому что наши тогда как бы не задумывались о том, что война ведется не только на линии фронта, но еще и в головах людей, в пропаганде.
Ну, а потом еще одна немаловажная вещь. Насколько я знаю, Руделя сбивали порядка 12 раз. Он пересекал линию фронта, при разных обстоятельствах возвращался, но факт оставался фактом, он выживал. А какова была статистика гибели среди наших штурмовиков? То есть сам тираж самолета говорит о том, что убыль была колоссальная, если его воспроизводили во все возрастающих количествах.
Знаете, вот как раз относительно Ил-2 по части выживаемости экипажа, хотя, ну, тут, правда, отдельный момент, скорее по части выживаемости пилота.
Пилота.
Да, этот самолет пользовался большим уважением у летчиков, потому что вот бронекорпус, который полностью защищал кабину, он одновременно служил и такой вот защитной капсулой при вынужденных посадках. То есть есть масса случаев, есть масса фотографий, когда самолет при падении или при грубой посадке буквально разваливался на части, но при этом летчик оставался невредим, защищенный этим бронекорпусом. Поэтому в среднем на каждый сбитый самолет, то есть у нас на каждого погибшего пилота приходилось не менее 4 списанных машин.
Но при всем при том, летчики-штурмовики в массе своей составляют подавляющее большинство пилотов нашей авиации, которые были потеряны в годы войны. Ну, а число стрелков, погибших в результате огня противника, превосходит число, ну, то, о чем вы сказали, число непосредственно.
Намного превосходит, да. Ну, к сожалению, вот стрелков очередь была незавидная, прежде всего из-за фактического отсутствия бронирования задней кабины. Более того, в случае обстрела истребителями задней полусферы стрелок мог пострадать не только непосредственно от попадания вражеских пуль и снарядов, но еще и от того, что эти пули или их осколки рикошетировали от бронеспинки летчика.
Ну да, получался как бы двойной обстрел.
Да.
Вот наш слушатель без имени, Илья, но без города, спрашивает, Емельяненко реальный король Ил-2? Ну, Емельяненко очень известный летчик. Ваше мнение, Вячеслав?
Ну, тут сложно сказать. Я отношусь к этому летчику с уважением.
Ну, безусловно. Вот, опять же, не подписавшийся слушатель или зритель спрашивает. Слышал об ужасной управляемости машины и о том, что Боши прозвали ее бетонным, образно отметив это качество, а вовсе не броню. Ну, все-таки они броню отмечали. А что касается управляемости, что вы можете сказать, Вячеслав?
Ну, вы знаете, тут скорее несколько путают понятия. У Ил-2 была действительно плохая, но не управляемость, а маневренность. То есть самолет был довольно инертный, с низкой скороподъемностью и еще с худшей горизонтальной маневренностью. Ну, для сравнения, вираж этот самолет делал примерно за 50 секунд, в то время как истребитель делал его за 20. То есть, соответственно, в маневренном воздушном бою ему абсолютно ничего не светило, но при этом как раз именно по части управляемости этот самолет считался довольно простым и доступным летчикам самой низкой квалификации. Другое дело, что когда самолет переделали в двухместный, у него сдвинулся назад центр тяжести, из-за этого, из-за изменения центровки, он стал несколько более строгим в управлении, но потом это видоизменили конструкцию крыла, сделали его несколько стреловидным, этот дефект исправили. Во всяком случае, вот по отзывам тех летчиков, которые пересаживались в конце войны с Ил-2 на Ил-10, практически все были единодушны в том, что Ил-2 управлялся проще.
Ну, здесь я ничего не могу сказать, поскольку ничего об этом не знаю. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, Андрей из Москвы, почему при всех достоинствах самолета замалчивается тот факт, что на испытание он пришел сырым? Ну, и именно генеральный конструктор убрал стрелка. Ну, почему убрали стрелка, Вячеслав уже сказал, потому что нужно было поставить дополнительный 150-литровый бак. А что касается того, что он пришел сырым, у нас все самолеты на испытания, на госиспытания приходили сырыми, и те же Яки пришли на госиспытания, если мне память не изменяет, со 120 недоработками.
Да, там колоссальные списки дефектов были, то же самое было и у Лагов, и у Мига.
Да, я его слепил из того, что было. Да. Вот Дмитрий из Москвы спрашивает, не был ли массовый выпуск Ил-2 вообще стратегической ошибкой? Ведь из-за его мотора АМ-38 свернули выпуск моторов для МиГ-3 и П-8, а также и для Ту-2. Нерациональнее было выпустить в серию поликарповский СПБ, а Микулинские моторы употребить для выпуска МиГов. Ваша точка зрения?
Интересный вопрос. Я вот, честно говоря, не считаю, что МиГ в тех условиях был настолько необходимой машиной при наличии Яков, а потом в 1942 году уже пошел в серию Ла-5. И в этих условиях самолет класса МиГ-3 был, по-моему, просто излишним. Он дублировал функции других истребителей. Но, с другой стороны, тут надо учитывать постоянный хронический дефицит авиадвигателей в Советском Союзе. И в этих условиях, опять же, запускать в крупную серию двухмоторные самолеты, вот типа того же Поликарповского,
не представлялось.
Да, возможно. Ну, в принципе, это было возможно, но это, соответственно,
в два раза.
В два, как минимум, раза, да, с учетом необходимого резерва запасных двигателей даже более чем в два раза суммарный выпуск самолетов. Поэтому, исходя вот из тех реальных производственных возможностей, которые наша страна имела в 1941-1942 годах, выпуск ИЛ это был вынужденным, но оптимальным, да, единственным возможным решением.
Да, ну вот спрашиваю, Рустам из Томска. Скажите, а стрелков гибло больше, чем летчиков? Ну, конечно, больше, о чем Вячеслав сказал, и это известный факт. Поскольку человек не был защищен ничем, а мне приходилось сидеть в кабине стрелка, в отреставрированном Л-2. Собственно говоря, у стрелка не было даже сиденья. Он сидел на брезентовой лямке.
Да.
Пулемет, если мне память не изменяет, УБТ, весит 25 килограмм, если не больше. Он двигался по направляющей, на которой фиксировался в нескольких положениях. Сдвинуть ты его на земле, когда сидишь более или менее нормально на этой лямке, практически невозможно. Сдвинул. Еще надо прицелиться. А самолет идет на малой высоте, летчик маневрирует, чтобы уйти из-под огня. То есть вероятность прицельного огня ничтожно мала. В то время как истребитель находится в куда более выгодном положении и спокойно может прицелиться и нанести удар. Естественно, кто гибнет первым? Тот, кто представляет для него наибольшую угрозу. То бишь стрелок, который сидит с нулевым бронированием.
Да, безусловно, к сожалению, никаких гидравлических или электрических турелей, вот как на американских, английских машинах, у нас тогда не было.
Да, ну я просто вот
приходилось вручную.
Да, я просто вот попробовал поворочить этот пулемет, ощущение незабываемое.
Да, то есть представить себе еще перегрузки.
Да, представить, что он идет в вираже, а тебе нужно его толкнуть в противоположную сторону. Ну, это за пределами реальности. Вот спрашивает, опять же, не подписавшийся слушатель Дима, слышал, что не было прицелов для бомбометания. Бросали на глаз по ощущениям. Ну, насколько я знаю, вначале был ПБП, который убрали в силу его низкой эффективности, а потом уже прицеливались весьма нетривиальным способом. Вячеслав, если можно, расскажите.
Вполне тривиальный, даже более чем тривиальный способ. Вот здесь вот, кстати, на этой иллюстрации хорошо видно.
Вертикально поставьте ее.
Вот на капоте наносились вот эти вот белые риски.
Сядьте, Вячеслав, если можно. Угу. И на
вот,
стол.
Которые фактически и служили прицелом. То есть летчик вот эти вот дуги выводил на линию горизонта, и в зависимости от угла пикирования и от скорости выбирал, соответственно, по какой дуге ему сбрасывать бомбу. Ну и плюс к тому был еще механический прицел в виде сетки, нанесенной на лобовом стекле, и мушки на капоте.
Да, ну вряд ли это обеспечивало достаточно высокую эффективность бомбометания.
Фактически прицельного, точного бомбометания как такового на Эле производить было невозможно. Это не та же самая штука, в которой опытный летчик мог уложить бомбу в круг диаметром 10-20 метров.
Наверное, надо сказать несколько слов о том, как складывалась судьба Илюшина в контексте войны, в контексте запуска этого самолета, равно как и других членов его АКБ, потому что мало было создать самолет и довести его до серийного производства, надо было еще остаться в живых, будучи постоянно на грани того, чтобы впасть в немилость высокого руководства. Вот как у Илюшина складывалась судьба в этот период?
Вы знаете, в этом отношении судьба его складывалась относительно благополучно.
Если сравнивать с Туполевым,
да, если Поликарпу. Сравнивать с Туполевым, Месещевым, Петляковым и многими-многими другими. Вот он избежал этой участи близкого знакомства с ведомством Берия. Более того, руководство страны, прежде всего политическое, военно-политическое, уже в 1941 году оценило, надо дать ему должное, то, что в условиях советско-германского фронта, в условиях тогдашних, опять же, производственных возможностей, Ил-2 оказался оптимальной машиной. То есть ничего лучше вот, для выполнения тех же функций у нас под рукой не было. Был еще как альтернатива самолет Су-2, суховский ближний бомбардировщик. Но по ряду причин, прежде всего из-за отсутствия бронирования, этот самолет
оказался нежизнеспособным.
Да, оказался менее эффективным. Ну и там еще есть много других более мелких причин. Например, то, что на Ил-2 все-таки стояли пушки в качестве наступательного оружия. То есть его теоретически можно было применять против легкой бронетехники, там легких полевых укреплений. У Су-2 только пулеметы, которые были практически неэффективны. Да.
Вопрос, опять же, от Саши из Саратова. А какие отзывы немецких специалистов об этой машине? Ну, отзывы об этой машине были, и не самые плохие, но поговорим мы об этом после выпуска новостей. Сейчас мы должны прерваться на выпуск новостей.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк авиации Вячеслав Кондратьев, и тема нашего обсуждения – легендарный штурмовик Ил-2. Последний вопрос, который был задан слушателем по СМС, перед тем, как мы ушли на новости, был вопрос относительно того, какие отзывы немецких специалистов были об этой машине. Насколько я знаю, некоторое количество Ил-2 попало в распоряжение немецких летчиков-испытателей и конструкторов. Они были доставлены в центр испытания трофейной техники в Рехлине. И среди людей, которые их облетывал, естественно, был Ганс Вернер Лерхе, который специализировался на советской авиации. Вам приходилось слышать его отзывы относительно Ил-2?
Мне приходилось слышать то, что этот самолет, по части его летно-пилотажных качеств, немцы оценили довольно высоко. То есть устойчивая, простая в пилотировании машина, но ее тактико-технические характеристики и в основном приборное оборудование
оставляли желать
лучшего.
Но в то же время, в том же самом Рехлине, немцы устраивали учебные воздушные бои. То есть один летчик-испытатель летал на Мессершмитте 109, второй летал на Эле-2. И результаты этих испытаний были достаточно ошеломляющие, потому что если за рычагами Эле-2 сидел высоко квалифицированный пилот с налетом в 1000 часов, то оказывалось, что разобраться с этой машиной, если не невозможно, то крайне сложно. Вот. И умозаключение Лерхи относительно Ила-2 было таково, что слава богу, что у русских нет таких летчиков, как в нашем испытательном центре. Иначе наша пехота агонизировала бы. Вопрос относительно того, что самолет был недостаточно эффективен против бронированной техники, о чем мы говорили, и 23-миллиметровая пушка не давала должного эффекта при борьбе со средними танками. Что плохо было с прицелом, безусловно, да. Но как враг пехоты, Ил-2 был абсолютным оружием. Собственно говоря, это и было у него основной задачей, потому что уничтожить артиллерийский расчет, пропахать колонну грузовиков, уничтожить поезд, это все было ему вполне под силу. Вопрос, опять же, заключался именно в том, кто находился в кабине конкретной машины. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Эффективность, я имею в виду вот реальная эффективность Ила-2 без относительно бронетехники, как самолета поля боя.
Реальная эффективность, вы правильно отметили, она очень сильно зависела от степени подготовки пилота и от его боевого опыта. То есть если летчик успел этого боевого опыта набраться, если он выживал после тех первых самых опасных для него боевых вылетов, а в 1941 году в среднем на одну потерю приходилось всего 13 вылетов, то со временем получались такие штурмовые асы, которые действительно причиняли очень серьезные беспокойства немецким войскам, как на поле боя, так и в ближних тылах. Плюс к тому, Ил-2, начиная с 43-го года, и особенно в 44-м году, начали уже достаточно эффективно применяться и против морских целей.
А там использовалось какое оружие? Бомбы?
Да, бомбы, РСы, ну и пушечный огонь.
Вот довольно много вопросов по РСам. Насколько эффективны были РСы, которые применялись на Ил-2?
РСы были эффективны по площадным целям, прежде всего, вот это надо учитывать. То есть, когда даже в испытательных полигонных условиях РСами пытались стрелять по точечным целям, типа там по танкам, по бронетехнике, ну, там эффективность была крайне низкой, то есть вероятность поражения менее 1%, это даже, вот я говорю, в полигонных условиях, без условий противодействия вражеской ПВО. Вот. Но, с другой стороны, против слабо защищенных целей, эти осколочные РСы, ну, в частности, вот против автоколонн и такого рода объектов, были очень эффективны.
По кораблям РСы залпами, естественно, применялись.
Да.
И были случаи, когда поражение было эффективным, вот если вспомнить того же самого Степаняна.
Ну, вот у меня есть данные по ВВС Северного флота, там на счету штурмовиков Ил-2 где-то порядка 20 потопленных немецких транспортов, сторожевых судов, ну и других морских целей.
Ну, артиллерийское вооружение, конечно, было недостаточно эффективным в данном случае, то есть бомбами и РСами все-таки попадали.
Да.
Отдельная страница применения Ила-2 – это использование ПТАБов, которые в огромном количестве начали производиться с 43-го года. Насколько ПТАБ – это противотанковая авиабомба с кумулятивным зарядом, весом, по-моему, 1,5 килограмма.
2,5.
2,5. Маленькая такая бомбочка, которых он мог взять в крылевые ящики порядка 200 штук, если мне не изменяет.
Да, их просто россыпью там насыпали эти, на створки бомболёков.
Сколько влезет.
Ну да.
То есть, с точки зрения теории применения, это должно было выглядеть так. Илы проходят над колонной танков или над полем, где танки развернулись в боевой порядок, и каждый сбрасывает по 200 кумулятивных бомб. Хоть одна в теории должна в танк попасть. Насколько эта теория соответствовала практике?
Ну, это, опять же, тут есть разные полигонные данные, испытания. Есть данные полигонных испытаний, есть данные, так сказать, отзывы и отчеты немцев, по которым непосредственно эти кумулятивные бомбы применялись. Вот по данным полигонных испытаний, боекомплект ПТАБов одного Ил-2 хватало для 100% поражения площади длиной примерно, то есть с размерами 100 на 20 метров. То есть вот такой вот овал, они полностью накрывали, и любая цель, которая в этом...
Оказалась.
Да, оказалась 100% поражение. Но по немецким данным эффективность была не столь высока, но даже не столько из-за недостатков самолета, сколько из-за низкой надежности самих бомб. Они далеко не всегда срабатывали. То есть бывало довольно много случаев, когда эти бомбы падали, попадали, но не взрывались. Ну, тут еще учитывать надо то, что в них использовалась такая эрзац-взрывчатка военного времени. На основе оксиликвида, да, взрыватели не всегда срабатывали. Но, в принципе...
Если бы срабатывали всегда.
Да, если бы все работало так, как полагается, то оружие было, в принципе, довольно эффективное. Во всяком случае, более эффективное против танков, чем те же РСы.
Вы знаете, мне приходилось видеть некий аналог ПТАБов, которые использовались на Ил-2, но, конечно, намного более позднего времени. Это противотанковые кассеты, разработанные для Панавиа Торнадо, которые в контейнерах подвешивались под фюзеляж. И, естественно, эффективность этих ПТАБов уже была несравненна, потому что, помимо того, что они спускались по управляемой траектории, они выбирали цель и наводились на них.
Насколько... Это уже оружие совсем другого поколения.
Да, хотя тоже очень маленькие, там, по-моему, 247 штук в контейнер входило. То есть, не дай бог, такая машина прошла над танковой колонной Хусейна, и колонна «до свидания». Вот Саша спрашивает, неизвестно из какого города, в чем принципиальная разница между бомбардировщиком и штурмовиком? Ну, разница весьма существенная, равно как и между разными классами бомбардировщиков. Вячеслав.
Да, разница, прежде всего, заключается в том, что бомбардировщик поражает свою цель бомбами, кто сбрасывает самолета, или свободно падающими, ну, как это было всегда во Вторую мировую войну и до того, либо управляемыми, как это появилось сейчас. А штурмовик, он поражает цель огнем ствольного оружия или ракетными снарядами, которые как бы продолжают траекторию полета самого самолета. Ну вот в этом как раз заключается принципиальная главная разница.
Был ли эквивалент Ил-2 в армиях союзников? Саша из Саратова. Ну, насколько я знаю, эквивалентов не было, хотя штурмовики были.
Да, прямого эквивалента, то есть именно вот такого вот штурмовика, основную защиту которого обеспечивал бронекорпус, который закрывал практически все жизненно важные узлы самолетов, у союзников не было. У них в основном в качестве штурмовиков использовались или такие относительно крупные тяжелые двухмоторные машины, как Б-25 Митчелл, скажем, или Инвейдер.
Ну, с нашей точки зрения, Б-25 это вообще был тяжелый бомбардировщик.
У нас он вообще как дальний бомбардировщик дальний, использовался, да. Но вот в США его использовали как штурмовик, в том числе 75-миллиметровым орудием, которое было эффективно даже против довольно-таки крупных кораблей.
Да, ну еще у них был Б-26 «Мародер»,
да,
который считался исключительно штурмовиком. Но американцы с их гигантоманией, они все несколько иначе рассматривали.
Ну, и с другой стороны, у них в качестве штурмовиков использовались типичные истребители, такие как «Тандерболт», например.
И «Мустанг».
И «Мустанг» в меньшей степени, да. «Мустанг» у них все-таки больше как самолет воздушного боя использовал. «Тандерболт», и они использовались и как истребители, истребители-бомбардировщики, тем более, что он поднимал довольно солидную бомбовую нагрузку, кстати, больше гораздо, чем Ил-2. То есть Thunderbolt P-47 он мог нести до 2000-фунтовых бомб, то есть 900 килограммов. У Ил-2 предельная нагрузка была 500. Ну и при этом 8 крупнокалиберных 12-миллиметровых пулеметов, опять же, против пехоты и легкобронированных целей, это довольно серьезно.
Да, 8 пулеметов 12,7 – это очень убедительно. Кстати, по-моему, П-47 – один из самолетов, который понес наименьшее количество потерь за все годы войны. То есть, учитывая, что скорость у него превышала 700 км в час, отработав, он просто мог благополучно убежать от истребителей, его никто бы не догнал. Что касается англичан, то тут как бы надо вспомнить англичан и, наверное, немцев. Дело в том, что, оценив ситуацию с Юнкерсом 87, немцы решили использовать в качестве самолета поля боя Фокке-Вульф 190 в штурмовых вариантах. С усиленным бронированием, с увеличенным количеством стволов, с подвесными контейнерами, с пушками, с бомбами, РСами. То есть любая прихоть за ваши деньги, что называется.
РС, кстати, немцы вот против наземных целей не использовали. Ни раз это было оружие воздушного боя.
Да, калибром 21 сантиметр против летающих крепостей. Да. Но главная идея была ударил, убежал, которая была воспринята англичанами.
Ну, hit and run.
Да, hit and run. Да, у англичан эту роль выполняли самолеты. Сначала «Тайфун», у которого были достаточно серьезные конструктивные недостатки, о чем писал франко-английский летчик Кластерман, выдающийся французский ас, воевавший на стороне Великобритании. Хвосты отламывались часто из-за перегрузок.
Поначалу, да, был такой.
Да, вот.
Потом они, правда, усилили накладками.
Да, потом появился Темпест, это, по сути, доработанный вариант Тайфуна с двигателем Грифон, и скорость он тоже развивал, по-моему, порядка 700 километров.
Да.
Вот, то есть, как бы, выживание штурмовика было возложено не столько на бронирование, сколько на возможность быстро убежать от истребителей, отработав по цели. И «Темпесты» и «Тайфуны» действительно попортили немцам очень много крови, особенно во Франции, в Нормандии, где они гонялись за паровозами, за железнодорожными составами.
Да. Тут надо, кстати, учесть еще такой момент, что это не только помогало убежать от истребителей, но это еще и в значительной мере защищал от зенитного огня, мешая прицеливаться расчетам зенитных установок, просто не давая им время на прицеливание, вынуждая очень быстро перемещать стволы, то есть угловая скорость перемещения самолета очень высокая, и, соответственно, вероятность поражения, вероятность прицельного выстрела очень низкая.
Ничтожно мала, да. Собственно говоря, этот подход у них сохранился до самого конца войны. Я имею в виду вот англичан и немцев. Американцы, как вы сказали, вот относительно Б-25, Б-26, шли своим американским путем. Но если вспомнить, что во Вьетнаме они использовали в качестве штурмовиков тяжелые транспортные самолеты, я имею в виду американцев.
Ну, это, в принципе, можно только в случае полного отсутствия зенитного противодействия.
Ну, естественно. Вот спрашивает Евгений, неизвестно из какого города, условия присвоения героя Советского Союза штурмовикам. Сколько боевых вылетов, не помните?
Насколько я знаю, этот критерий за время войны, он постоянно менялся в сторону увеличения. Но это и закономерно, да, потому что выживаемость летчиков на штурмовиках с годами повышалась. То есть, как я уже сказал, в 1941 году в среднем одна потеря приходилась на 13 боевых вылетов, в 1942 на 26, а в 1944 уже на 80. Вот, ну и, соответственно, если в 1941 году героя Советского Союза можно было получить на штурмовике за 30 успешных боевых вылетов, а потом это стали давать за 100 вылетов, и в конце войны уже за 150.
Да, но 150 вылетов на штурмовике – это действительно подвиг, потому что все-таки самолет был и оставался лакомой добычей для истребителей. Другое дело, что в 1944-1945 году воздействие немецкой истребительной авиации уже снизилось до ничтожно малых величин, а вот 1941, особенно 1942 год, Сталинград, 1943 год, Курское сражение, там, конечно, все было очень непросто. Вот очень много вопросов у наших слушателей по симулятору Ил-2 «Штурмовик», насколько вообще это похоже на правду, и что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, тут я, к сожалению, вряд ли что-то смогу сказать конкретно по этому поводу. Единственное только то, что игрушка действительно увлекательная, но это скорее вопрос нужно задавать человеку, который реально сидел за штурвалом реального, за ручкой реального Ил-2 и реально поднимал его в воздух. Ну, мне просто не с чем сравнивать.
Ну да.
Я не являюсь действующим пилотом.
Да. Что касается поднимал и воевал. Тут вспоминается последний роман Анфиногенова, где он описывает, как командир полка штурмовиков ездил в тыл набирать себе пилотов из ЗАПа. У некоторых не то, что 2 часов налета на Ил-2 не было, не было налета вообще. То есть надо было научиться и не на симуляторе, и очень быстро. А ситуация была такова, что иначе ничего сделать было невозможно. И командир 8-й воздушной армии Тимофей Тимофеевич Хрюкин говорит вот этому командиру полка, что я понимаю, что они все погибнут, но мы должны хоть как-то воздействовать на немецкие войска, двигающиеся на Сталинград. Да, жалко, да, ничего не умеют, но как бы выбора у нас в данной ситуации просто нет. Меня в этом отношении больше поражало ситуацию 43-го года, когда из запасных авиабригад направляли не только малообученных летчиков, но летчиков, имеющих теоретические навыки управления самолетом. Вот это вот уже как-то более виртуально. И да, ну вот опять по игре Ил-2 «Штурмовик». Прозвище Ил-2 «Истребителей танков» – это пропаганда, Сергей из Москвы. Наверное, все-таки да.
Ну, в значительной мере, да. Потому что даже если судить по полигонным испытаниям, вероятность поражения танка оружием Ил-2 довольно низкая. Хотя, тем не менее, с появлением на нем 37-миллиметровых орудий НС-37, в принципе, с немецкими танками, ну, даже вот класса Т-3, Т-4, он бороться мог, с учетом того, что он стрелял все-таки не в бортовую, не в лобовую броню, а в верхнюю. Да, эту броню эти снаряды могли пробить.
Ряд вопросов по тактике применения Ил-2. Ну, наверное, надо сказать, что применялся он на малых и предельно малых высотах, и чем опытнее был пилот, тем ближе к земле он прижимался. Вячеслав, несколько слов, пока у нас еще остались считанные минуты.
Тактика применения Ил-2, кстати, вот благодаря его этой довольно мощной пассивной защите, цельнобронированной конструкции, она принципиально отличалась от той тактики, которую применяли западные пилоты, истребители, бомбардировщики, штурмовиков. То есть у нас не было этой тактики hit and run, ударил, убежал.
Ну, рано да, не получалось.
Да, она, собственно, и не была возможна из-за того, что скорость у него была относительно низкая. Поэтому Илы в случае появление вражеских истребителей становились в оборонительный круг, стараясь взаимно прикрыть друг друга. Вот. И этот круг постепенно оттягивался на свою территорию, либо под прикрытие своих зенитных батарей, либо в надежде на то, что противник просто отстанет, у него может закончиться горючее. Вот, или ему надо будет выполнять там другую задачу. Да.
Да. Ну, тут, что называется, все в руце господина случая. Бывало по-разному. Бывало и очень удачно, бывало и очень плачевно. Вячеслав, а есть статистика по потерям Ил-2 за годы войны? Вот спрашивают слушатели. Каков процент потерь от общего выпуска самолетов? Или это до сих пор терра инкогнито?
Нет, в принципе, эти цифры известны, они даже опубликованы. Я сейчас просто тут, если можно, могу даже
Да.
зачитать. Есть
Уж коль скоро есть вопрос, лучше на него дать ответ.
Да, дайте такой достаточно полный и исчерпывающий ответ. Итак, потери по Ил-2. 1941 год потеряно 533 самолета. 1942 год, соответственно, 1676, 43-й 3515, 44-й 3344 и 45-й 1691. Всего 10 759 самолетов, но это только боевые потери, без учета аварийности, без учета списания по износу и других причин. Ну, вот еще, кстати, интересно.
Вячеслав, к сожалению, я должен прервать наши дозволенные речи. Время наше подошло к концу. Сейчас, как это принято в нашей программе, в финале ее портрет одного из военачальников. В данном случае это маршал Иван Конев. Мы с вами прощаемся, чтобы встретиться через неделю в рамках программы «Цена победы». Всего доброго. До свидания.
Комиссар с командирской жилкой. С легкой руки Ворошилова этот эпитет теперь попадает в любую монографию о Коневе. Впрочем, это не было просто словами, а знаменовало, по сути, начало карьеры будущего маршала. В 26-м году, после курсов совершенствования высшего начальствующего состава, он был назначен командиром полка. Столь неплохо начавшаяся карьера в самом начале войны могла завершиться довольно плачевно. Проблемы с НКВД сулили Коневу не самое светлое будущее, но его пронесло. Выручила, возможно, и так нелегкая обстановка на фронтах, но вернее всего протекция Жукова. А риски были велики. Маленков потребовал от третьего управления наркомата обороны достать из архивов справку на Конева, а уже одна фраза оттуда вполне могла оказаться приговором: активный защитник и покровитель врагов народа. Иван Степанович Конев обвинялся в защите подчинявшихся ему офицеров, названных троцкистами и контрреволюционерами, в явном вредительстве при строительстве военных городков и далее по списку. Масло в огонь подлило и поражение на Западном фронте, которым Конев и командовал. Немецкую операцию «Тайфун» остановить не удалось. Сталин хотел отдать Конева под трибунал, но Жуков добился реабилитации военного и назначения его своим заместителем. После этой истории Конев старался подобных ошибок не допускать, да и вообще, похоже, делал все, чтобы в поле зрения компетентных органов не попадать. Так, в автобиографии в 47-м он написал, что репрессированных родственников у него нет, что никак действительности не соответствовало. После неудачи на заре войны подобное не повторялось. Дальше были только успешные и блестящие операции: бои на Украине, Краков, Берлинская операция, Прага. Уже после войны Коневу, как верному военачальнику, поручали столь сомнительные операции, как, например, подавление восстания в Будапеште. Отношения с Жуковым — вот, пожалуй, очень интересная деталь его биографии. Жуков фактически спас Конева, когда тот ходил по лезвию бритвы, но ответить тем же Конев не смог. Напротив, октябрьский пленум ЦК 57-го года, выступление боевых товарищей Жукова с обвинениями в бонапартизме, стремлении к неограниченной власти, желание подмять под себя руководство партии. Среди выступавших был и Конев, и его же фамилия, несмотря на несогласие, вскоре появилась и под антижуковской статьей в газете «Правда». После этого на отношениях Жукова и Конева был поставлен крест. Советская власть умела ссорить людей в своих мелких интересах. И на поздравление с Днем Победы в 70-м Жуков ответил Коневу коротким: «Предательство не прощаю, прощения проси у Бога, грехи отмаливай в церкви».
Программа «Цена победы».